говорит Радио Свобода. Никол Пашинян избран премьер-министром Армении.
Они поняли, что народ не уйдет из улицы. Они остаются там, и народ как бы выбрал Пашиняна как премьера.
Социальные сети о новом составе правительства России, которое продолжит возглавлять Дмитрий Медведев.
Глядя на новое старое правительство, возникает устойчивое ощущение, что различные утечки, пугалки про его состав имели в реальности одну цель. Чтобы все, увидев его состав, спокойно вздохнули. А ведь могло быть и хуже.
Большинство заявлений россиян на предоставление политического убежища в США было подано в прошлом году представителями ЛГБТ-сообщества.
Сейчас весь этот процесс политического убежища стал гораздо сложнее.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 8 мая. Итак, Никол Пашинян сегодня был избран премьер-министром Армении. Кандидатуру лидера оппозиционного движения «ЙОЛК» поддержали 59 депутатов парламента, против выступили 42. 4 мая представитель правящей сейчас в Армении республиканской партии заявил, что республиканцы поддержат избрание Никола Пашиняна премьер-министром при условии, если на улицах армянских городов будет спокойно. Заместитель главы партии Армен Ашатян тогда подчеркнул, что, несмотря на большинство в парламенте, республиканцы будут считать себя оппозицией. 1 мая депутаты от республиканской партии голосовали в парламенте против кандидатуры Пашиняна, и он не был избран. После этого сторонники Пашиняна блокировали движение транспорта в Ереване и других городах страны. Избрание Никола Пашиняна премьер-министром Армении комментирует главный редактор Ереванского бюро «Радио Свобода» Сирануш Геворкян.
Почему республиканская партия Армении все-таки изменила свое мнение и согласилась на избрание Пашиняна премьер-министром?
Ну, потому что они поняли, что народ не уйдет из улицы. Они остаются там, и народ как бы выбрал Пашиняна как премьера и слушался его, когда он говорил «оставайтесь на улице» или «перекройте дороги». Они выполняли эти его слова все, вот, и они поняли, что народ не уйдет из улицы. По-моему, главная причина в этом.
Но ведь все-таки республиканская партия имеет довольно солидное большинство в парламенте. Означает ли это, что досрочные выборы теперь неизбежны?
Конечно, досрочные выборы неизбежны, об этом говорит Никол Пашинян, но мы не знаем еще, когда эти выборы будут происходить. Но если выборы будут в ближайшем будущем, я почти что уверена, что Никол Пашинян, его партия победит, потому что народ на его стороне. И они поняли, что этот процесс невозможно остановить.
Как теперь будет действовать, на ваш взгляд, республиканская партия? Она уйдет в оппозицию или начнет сотрудничать с Пашиняном?
Я так думаю, что они уйдут в оппозицию. Были несколько объявлений об этом. Армен Ашатян заявил об этом с разговором с иностранной прессой. Он говорил, что мы будем действовать как оппозиция.
Но тем, кто не живет в Армении, было интересно узнать, что поддержать Никола Пашиняна. В Армению приехал Серж Танкян, всемирно известный музыкант. А насколько вот этот его приезд, на ваш взгляд, сыграл роль в том, что Никол Пашинян все-таки стал премьер-министром Армении?
Я не могу сказать, что это играл решающую роль, но Серж Танкян с первой минуты поддержал это народное движение, и это очень воодушевило народ Армении. Без помощи Сержа Танкяна Никол Пашинян был бы избран. Я не могу сказать, что это какую-то роль сыграл. Но то, что он здесь, всемирно известный музыкант, который всегда разговаривал про коррупцию в Армении, про свободные выборы, это тоже очень влияло положительно на всеобщее настроение.
Это была Сирануш Геворкян, главный редактор и директор Ереванского бюро «Радио Свобода». По Продолжаем программу «Время свободы». В России премьер остался прежним. Новый состав правительства страны возглавит Дмитрий Медведев. А социальные сети сейчас обсуждают некоторые изменения в составе российского кабинета министров. Слово автору обзора «Цитаты свободы» Ивану Беляеву.
Вчера и сегодня Рунет обсуждал, наверное, последнюю тему, напрямую связанную с последними выборами и инаугурацией Путина. Это назначение или даже в каком-то смысле переназначение нового правительства. Переназначение, потому что Путин внес в Государственную Думу кандидатуру все того же Дмитрия Медведева. Это вызвало достаточно гневную реакцию очень любопытной группы сетевых комментаторов. Это люди, поддерживающие Путина и путинскую политику, но по какой-то причине не принимающие Медведева и то, что они сами называют либералов в правительстве. Вот несколько характерных реплик из Твиттера. Более импотентного кабинета не было даже при позднем Брежневе. Еще Чубайса, Кудрина и Грефа, Силуанова и Сердюкова, и будет лучшее правительство. Гора родила мышь. Все наши надежды на изменение курса, на правительство народного доверия, быстрый подъем экономики, как при Примакове и Маслякове, не оправдались. Знаете, друзья, кто хочет, отписывайтесь от меня сразу. После того, как Путин снова внес кандидатуру Медведева, его для меня больше не существует ни как президента, ни как человека. Для него Медведь важнее, чем наше мнение вместе взятое. Вот такая характерная, очень эмоциональная реакция. Если говорить о персоналиях, то много говорят о Виталии Леонтьевиче Мутко. Он из правительства не ушел, но больше не занимается спортом, а теперь будет курировать строительство. По этому поводу много шуток. Например, в Твиттере пишут: «Медведев предложил назначить Виталию Мутко вице-премьером по вопросам строительства «Зенит-арены». Предложение назначить моториста Мутко главным строителем – сильный ход. Воздействие Мельдония на устойчивость строительных конструкций никто в мире еще не изучал. Очевидно, на российских стройках будут введены лимиты легионеров и раздача дюшеса». Любопытно, что когда Медведев говорил о Мутко, даже прошел какой-то смешок, и об этом, например, пишет Илья Яшин. Очень показательная реакция на предложение назначить вице-премьером Мутко. Самим смешно. Даже Медведев с трудом сдерживается. Превратили кабинет министра в сборище коррумпированных клоунов. Смотреть противно. Кстати, о коррумпированных клоунах. Тема коррупции тоже поднимается. Вот, например, пишет экономист Владислав Жуковский. Путин не сдал главного виолончелиста Димона. Это знак. Лояльность престолу ценят. Своих не сдают. Под улицей не прогнутся. Но убрал две наиболее одиозные фигуры в окружении. Шувалова, это переговорщик с олигархами, погоревший на скандале с Корги, и Дворковича, это эталон бесполезности. Журналист Роман Федосеев пишет у себя в Твиттере. 5 человек уйдут из вице-премьеров. Рогозин, Шувалов, Дворкович, Приходько, Хлопонин. Про 4 из них дело расследования Навальный. А вот Кирилл Шулика. Это и есть классическое влияние на политику. Это итог репостов, видео, фото, дронов и прочего. Ваша заслуга в том числе. Путин может не называть фамилию Навального, это не страшно, но не может не видеть репосты, видео и фото. Сам Навальный поэтому пишет в Твиттере так. Поддерживайте ФБК, мы формируем правительство. Правда, добавляет, что с Медведевым пока не получается. А Станислав Яковлев по этому поводу задается вопросом. Не совсем понял, где здесь повод для гордости. Либо в правящих элитах еще великое множество честных правящих людей, даже на самом высоком уровне, и тогда какая к черту революция? Либо одних жуликов заменили на других. Так мы же за это еще и денег Алексею Анатольевичу должны. Еще одно очень популярное и довольно предсказуемое мнение сводится к тому, что никаких принципиальных изменений в политике не произойдет. Вот, например, Андрей Нечаев. Судя по слухам о новых назначениях в правительстве, кадровые ресурсы у президента полностью исчерпаны и начались повторы. Экономист Степан Демура. Если коротко по новому правительству, то ничего нового. Все старое. Все это мышиная возня. В том числе ничего не изменит и, возможно, назначение Кудрина спецпредставителем по связям с реальностью. И, наконец, политолог Александр Кынев. Глядя на новое старое правительство, возникает устойчивое ощущение, что различные утечки, пугалки про его состав, которыми стращали общественность, вплоть до бреда про генералов, которые якобы могут курировать экономику, имели в реальности одну цель – чтобы все, увидев его состав, спокойно вздохнули. А ведь могло быть и хуже.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Ну а Владимир Путин вчера, 7 мая, в очередной раз официально вступил в должность президента России. Что он сказал в своей инаугурационной речи? Каков был ее стиль? Слово ведущей программы «Голоса Америки. Контекст» Ксении Турковой.
Еще совсем недавно, 2 месяца назад, Путин обращался с речью к Федеральному собранию. И тогда многие заметили, он говорил больше о ракетах, чем о людях. О потенциальных военных достижениях, а не о человеческих, социальных. Только слова оружия и вооружение, например, он произносил более 30 раз. В инаугурационной речи все наоборот, как будто кто-то подсказал Путину переключиться на людей. Путин многократно произносит слова «народ», «граждане», желает благополучия каждой российской семье, говорит, что люди должны жить лучше, о том, что главное – это качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье человека. «Наш ориентир – это Россия для людей», утверждает президент. Он даже использует прилагательное «частный», которое редко встречается в его речах по отношению к частной жизни обычных россиян. Однако при этом Путин подчеркивает роль каждого гражданина страны в общем деле, некоем прорыве, который должна совершить страна. Путин использует обороты «объединить усилия», призывает осознать значимость своей роли в улучшении жизни, утверждает, что каждый должен внести свой вклад в особый путь страны, в мощный рывок, который не под силу другим странам. Каждому важно понять, что только наша активная включенность в дела страны будет умножать энергию обновления, что эту работу не сделает за нас никто, что ведущая сила преобразований – это все мы, граждане России. Мы одна мощная команда, заключает он. Одним словом, в речи Путина нет царской риторики, нет намеков на богоизбранность и данность ему поста свыше. Более того, он подчеркивает, что общество должно отринуть все старое – несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину. Вся эта риторика говорит нам о том, что речь Путина – это речь генсека, а не царя, вождя, который ведет за собой народ. А люди – это единицы, винтики системы, благодаря которым по задумке великого кормчего крутится колесо истории. Слова «общее дело», «вклад в общее дело» довольно часто использовал в своих речах Сталин. В риторике Путина нет месседжа «я вам царь». На что же тогда отвечают протестующие репликой «он нам не царь»? Почему они сами используют это слово? Царем Путина во многом делает тот самый народ, который он призывает жить и работать на благо общего дела. Это народ пишет иконы с Путиным. Это народ ставит ему памятники. Это народ обращается к РПЦ с просьбой канонизировать президента. Поддерживает образ царя и зарубежная пресса, изображая Путина на обложках мировых изданий в короне самодержца. Не случайно лозунг оппозиции «Он нам не царь» на недавних акциях протеста многим показался двусмысленным. Выходит, что Путин нет, а кто-то другой царь? Кто же? А может быть, это значит, что есть народы, которые не могут жить без царя?
Это была ведущая программы «Голоса Америки. Контекст» Ксения Туркова. Ну, а нашу программу продолжает опрос на улицах Москвы. Верите ли вы, что 7 мая состоялась последняя инаугурация Владимира Путина?
Я думаю, да, потому что, ну, довольно большой уже срок прошел, хотя... Вообще, он довольно много сделал хорошего для страны. Ну, мне кажется, 4 срока – это достаточно.
Я уверен, что действительно большинство населения, так там, несмотря на всевозможные протесты и так далее, реальное большинство его поддерживает. И, скорее всего, он еще раз, если будет выдвигаться, то на выборах победит.
Не знаю. Все вопросы к Навальному, наверное.
Думаю, что нет. Потому что очень большой авторитет у него, мне кажется, перед всеми. Вот, и очень много, ну, действительно, тех, кто его поддерживает. Ну, и нет оппозиции как конкретной. То есть, здесь митинги и какая-то нестабильность постоянная. Я думаю, это мало кому нравится тоже.
Да, думаю, что да. Ну, уже возраст, и как бы там же тоже есть какой-то предел, сколько человек должен быть избран.
Я не знаю, будет ли еще одна, но хотелось бы, чтобы было дольше.
Есть такие мнения, что это последний срок Путина, 6 лет, и он уйдет на заслуженный отдых.
Ну, я думаю, сам Путин уверен в том, что это последнее. Мне почему-то так кажется. Ну, потому что по законам уже, по-моему, больше невозможно быть, так сказать, избранным.
Нет, я думаю, она не последняя.
Почему?
Потому что... Путин, как наш президент, я думаю, и в следующий раз тоже будет наш президент. Тоже.
Вопреки Конституции?
Ну, я думаю, изменить можно будет немножко, подправить.
Наверное, не последнее. Я думаю, что даже до 2024 года он, если и просидит у власти, я думаю, преемника-то он оставит. Вот, и вообще не исключено, что и на третий срок подряд пойдет. Я допускаю все.
Не верю, что последняя, и буду рад, если не последняя.
Я так далеко не загадываю. Не знаю, думаю, что да. Ну, я думаю, что, в принципе, он должен найти себе преемника, он уже должен отдохнуть. Мне просто его жалко, мне хочется, чтобы он отдохнул уже. Потому что такая большая ответственность, столько лет на себе вот всю страну тянуть. У нас ведь очень централизованно все организовано в стране. Поэтому я бы просто желала ему отдохнуть.
Так прохожие на улицах Москвы отвечают на вопрос, верите ли вы, что 7 мая состоялась последняя инаугурация Владимира Путина. Послушайте «Радио Свобода». В понедельник, 7 мая, в Праге побывали участники мотопробега «Дороги Победы» на Берлин, организованного российским байк-клубом «Ночные волки». Местом встречи стал район Пругоницы, недалеко от Праги, куда постепенно съехались около 40 байкеров. Среди мотоциклистов, надо отметить, были не только «Ночные волки», но и члены дружественных им мотоклубов из Словакии, Чехии и Германии. Противники клуба, известного дружбой с президентом России Владимиром Путиным, организовали собственный автопробег. Колонны встретились на автозаправке в районе Апатов. Демонстранты принесли с собой флаги Европейского Союза, Украины и различные транспаранты, осуждающие политику путинской России. Мой коллега Александр Гостев побеседовал с пражским общественным активистом Антоном Литвиным, одним из организаторов акции против приезда «Ночных волков» в Прагу.
Вы не в первый раз организовываете, либо просто присутствуете на протестах в Чехии против визита в Европу «Ночных волков». И все они проходят эти акции по-разному. Акция 7 мая 2018 года чем отличалась от предыдущих?
В этом году мы пытались извлечь уроки из прошлогодней неудачи, потому что, с одной стороны, в прошлом году их не пустили в центр, благодаря магистрату и полиции, и им запретили проезжать по центру по Вацлавской наместе. С другой стороны, они поехали по своим маршрутам, там, на кладбище, в посольство и прочее. А мы, пешие активисты, были лишены мобильности и, соответственно, нигде не смогли их ни встретить, ни пикетировать. Поэтому в этом году было решено в секретной группе чешских активистов в основном создать автоколонну и, соответственно, встречать их под Прагой в условленном месте и дальше сопровождать на скорости на машинах, чтобы уже они от нас не ускользнули.
И на какой эффект вы рассчитывали?
Мы же в Европе, да, здесь никто не собирается никому прокалывать шины, бить мордой и драться стенка на стенку с цепями в руках. Собственно, эффект только один – это декламация и напоминание о преступлениях путинского режима. Чтобы это не превратилось в оголтелую пропаганду под видом памяти павших воинов во Второй мировой войне, ясно, что люди приезжают на мотоциклах совершенно не за этим. Они приезжают для того, чтобы продемонстрировать, что путинизм шагает по Европе семимильными шагами. И задача активистов, в общем, как-то этому хотя бы робко и тихо, но тем не менее сопротивляться и как-то оппонировать.
Вы говорите, что путинизм шагает по Европе семимильными шагами. Живя в Чехии, вы много признаков этого видите?
Сегодня я этого видел, потому что огромное количество было чешских мотоциклистов в десантной форме с флагами десантных российских полков. Не говоря о том, что въезд мотоциклистов встречали люди криками «Россия, Россия!», советскими флагами и прочей атрибутикой. Слава богу, не было протестов Сталина, этого я боялся больше всего.
Вы наблюдаете за «Ночными волками», опять же, не в первый раз. Кто именно они в 2018 году? Раз они сами себя называют «волками», я так спрошу, из какого логова они вылезли на этот раз?
Дело в том, что они собираются, естественно, по всей Европе, и номера на мотоциклах не должны вводить в заблуждение. Действительно, ни на одном мотоцикле не было российского номера. Но это говорит о том, что все-таки полиция и Министерство иностранных дел пытаются ставить какие-то препоны, но больше половины из них говорил на русском языке, на чистом. А больше половины это было действительно русских ночных волков, которые приехали, не знаю, взяли в аренду или у друзей мотоциклы, но это были абсолютные россияне. По Европе, по сусекам они, конечно, наскребли. То есть были номера и немецкие, и флаги немецкие, были австрийские, были швейцарские, были немецкие с казахским флагом, я уж не говорю про чешских и там и словацких.
Вы говорите, что в этот раз, слава богу, не было портретов Сталина. А какая была символика у них? Какие лозунги? Она как-то меняется с годами?
кроме колорадских лент и советских флагов, так особо ничего не резало. Ну, мы уж не говорим, конечно, про надписи там на Берлине «Спасибо деду за победу» на «Мерседесах», «Опелях» и BMW, но к этому мы уже привыкли. Хотя как считать? Вот майки с Путиным были, да, вот считать это как? Пропаганда или это считать, что люди, в принципе, кто-то из Че Гевары, кто-то Путина, кто-то там майку с Месси, с Роналду и так далее. В Европе как бы мы к этому относимся спокойно, у людей имеют право на собственное видение. Но мы-то как раз переживаем о том, что переписывается история, да, что у современной России свой взгляд на прошлое сталинизма, на итоги Второй мировой войны и, соответственно, их право сегодня решать судьбы мира.
А ваши лозунги и призывы остались прежними или в этом году вы привнесли что-то новое?
В этом году наложилось все на инаугурацию, поэтому у некоторых были лозунги «Он нам не царь», у чехов были повторяющиеся, естественно, идеи о том, что путинские гангстеры нам здесь не нужны, и, конечно, все помнят про 68-й год именно в эти дни, потому что агрессивная полувоенная эстетика, она, конечно, отсылает к оккупации, это ясно. Что касается нас, россиян, украинцев были свои флаги, тут тоже все понятно. Мой плакат был, например, что путинизм – это война, ложь, пошлость, насилие, коррупция и так далее. И, собственно говоря, это объяснялось именно тем, что сегодня инаугурация, и хотелось напомнить о том, что Путин, ну, мало того, что преступник, так еще и незаконно занимает свою должность уже который год.
Вас не упрекают в том, что вы сами провоцируете напряжение, и что вот если бы не ваше противодействие, то на очередной визит ночных волков и внимания бы никто не обратил. Что бы вы ответили вашим критикам?
Ну, дело в том, что это же мнение каждого. Да, комар летает по комнате, теоретически можно надеть наушники и его не слышать, да, но если есть какая-то помеха человеческому общежитию, то мне кажется, что дело гражданина, независимо от гражданства, выступить в защиту каких-то демократических ценностей и не думая о результате и вообще об эффективности, а быть просто честным перед самим собой. Если мы видим, что приезжают действительно гангстеры, которые пытаются навязать Европе ценности, там, не знаю, начала 20 века, ну, конечно, наше дело выйти и сказать, что мы так не считаем. В этом ценность как раз россиян, потому что, ну, у чехов-то ладно, и им понятно, у них своя боль и своя страна, но нам-то вроде бы как стыдно еще и за своих. Мы пытаемся доказать, что не все в России путинисты, не все поддерживают режим. Естественно, что нас мало и практически единицы, но, тем не менее, этот голос мы стараемся сделать как можно громче.
В прошлом году мы с вами говорили о том, что в Москве постоянно звучат упреки в адрес европейских активистов, в том числе русских, живущих в Европе, что они в целом провоцируют русофобские настроения. Вот в официальных российских СМИ тема так называемой неприязни ко всему русскому на Западе одна из главных.
Этого нет просто по определению. Я ни разу ни с чем таким не сталкивался. Ну, только со стороны русских как раз, которые считают, что я враг народа, и даже нейтральный мой проект «Школа культурной молодежи», который направлен на образование и рассказ про Чехию, то мне ставят в упрек, что я там готовлю каких-то там, не знаю, шпионов и прочих на американские деньги. Нет, в Европе и в Чехии я с этим ни разу не сталкивался, поэтому я не очень понимаю, о чем речь, о чем я начал с самого начала, что путинизм шагает по Европе, и, конечно, эта идеология, она очень удобна. Гораздо сложнее, на самом деле, жить по ценностям демократии, нежели по принципам путинизма, когда за деньги можно решить любую проблему, коррупция помогает обогащаться, а насилие, оно заменяет уважение и толерантность.
А ночные волки однозначно у вас ассоциируются исключительно с Кремлем и с властью конкретно Путина?
Ну, если они в таких майках приезжают, конечно.
После Чехии ночные волки едут в Германию через Дрезден, в Берлин. Это конечный их пункт. Вам известно что-нибудь о том, собираются ли и в Германии их встречать какими-то акциями протеста?
У нас, конечно, много немецких друзей, да, и вот есть такая организация Pulse of Europe, которая приезжает сюда проводить совместные акции, это мюнхенская организация. Но я боюсь, что это невозможно их остановить, и все, что можно сделать, это действительно напоминать о том, что все-таки Германия – это Европа, и в Европе, конечно, путинизм, и все надеются, что не пройдет и не станет идеологии большинства, хотя как раз Германия пример неудачный, потому что Германия, собственно, есть риск, да, оказаться внутри этого путинского русского мира. Но, тем не менее, активисты что-то делают. Я не могу сейчас, конечно, раскрывать никаких секретов, потому что все-таки полиция, она настроена с народом в Европе. Но есть мероприятия, которые активисты хотят делать, так скажем, неожиданно.
С пражским общественным активистом Антоном Литвиным беседовал Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Министерство юстиции России включило в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов, благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям. Решение принято по итогам рассмотрения заявления, поступившего от самого фонда, основателем и директором которого является российская журналистка и правозащитница Ольга Романова. Романова подтвердила Интерфаксу информацию о том, что фонд сам обратился к Минюсту с такой просьбой, так как с 2018 года получает деньги Еврокомиссии на частичное финансирование так называемых юридических клиник, центров бесплатной юридической помощи в Ярославле, Новосибирске и Петербурге. При этом Романова отметила, что Минюст тоже получает деньги от Еврокомиссии. Ввести санкции в отношении поставщиков российского оборонно-промышленного комплекса. С такой инициативой выступил Комитет Палаты представителей по делам вооружений, на сайте которого опубликован законопроект об оборонном бюджете США на будущий год. Авторы законопроекта предлагают наделить президента полномочиями по введению санкций в отношении лиц, которые оказывают поддержку оборонной промышленности России. В частности, речь идет о цепочке поставок оборонно-промышленного комплекса, связанных с разработкой или производством основного военного оборудования и высокотехнологичного вооружения. Под таким оружием конгрессмены понимают, в частности, истребители, крылатые ракеты, системы противоракетной обороны С-300 и С-400, а также военные спутники. Запуски с космодрома «Восточный» в Амурской области, запланированные на конец этого года, могут быть перенесены, так как из-за импортозамещения возникли проблемы с графиком изготовления спутников. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник на космодроме. По словам источника, до конца года, как ожидается, удастся запустить лишь одну ракету, а не две, как планировалось. При увеличении отставания от графика изучается возможность переноса обоих пусков на начало будущего года. Стартовый комплекс и вспомогательные сооружения на космодроме «Восточный» работают штатно и готовы к пускам, отметил источник агентства «Интерфакс». О каких именно проблемах с импортозамещением идет речь, он не уточнил. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Задержанный на шествии 5 мая в Краснодаре Дмитрий Свитнев заявил об избиении сотрудниками полиции. На бедрах парня остались многочисленные гематомы. По его словам, полицейские били его ногами, а также избивали других активистов, отказывавшихся подписывать пустые бланки протоколов. Кому-то хватало угрозы или первого тычка под ребра, других наотмашь били по лицу, говорит Свитнев. Правозащитники утверждают, что кубанские полицейские регулярно используют такие методы для получения показаний и выбивания явок с повинной. Дмитрий Свитнев ответил на вопросы корреспондента «Радио Свобода» в Краснодаре Андрея Кошика.
Это первая акция, вот, в которой вы участвовали?
Нет, это не первая акция, в которой я участвовал.
То есть вы в марте, в июне, в сентябре, вот в каких еще участвовали? Или вот вы регулярно участвуете?
Да, с прошлого года я участвую в акциях.
Вот только в акциях штаба Навального или вот в каких-то других там тоже?
В основном, да. В основном акции штаба Навального.
Пришли на эту акцию. Это первое ваше задержание было?
Да, это было мое первое задержание. Я пришел с самого начала акции вместе с остальными участвующими в ней людьми. Шел по улице Красной. Мы дошли до администрации Краснодарского края. И там в процессе провокации людей как бы без формы сотрудников полиции, но в процессе провокации началась потасовка, и нас начали теснить, отдавливать люди, сотрудники ОМОНа, я так предполагаю, в экипировке, пытаясь задержать незаконно, как я считаю, участников этой акции. Я пытался препятствовать. Я оттягивал людей назад, чтобы их не могли схватить, и в процессе этого нас повалили на землю, и оттуда меня двое людей, один в форме сотрудников полиции, один без нее, скрутили и повели в автозак. В процессе вот этого незаконного, как я считаю, задержания я получил травмы локтя, травма голеностопа, там еще мелкие ссадины и царапины. Вот. После того, как нас доставили в УМВД вот, на улицу Октябрьскую, после этого в течение какого-то времени меня отвезли на освидетельствование, чтобы зафиксировать полученные мной травмы в момент задержания. Они произвели это действие, вернули назад.
Куда вас отвезли на освидетельствование? Как проходила эта фиксация?
Отвезли в травмпункт, который был неподалеку, я не запомнил. Mm-hmm. Врач вел себя корректно, ничего не выдумывал, его ни о чем не просили, на него не давили, он сам не спрашивал, что ему написать, он сделал свою работу по факту, описал мое состояние. В этом плане никаких нареканий я выразить не могу. После этого меня вернули назад в МВД, начали составлять на меня административный протокол по статье 19.3, и примерно в это же время у меня отобрали телефон, задавали различные провокационные вопросы в духе «ты против Путина, да?» или там «ты хочешь Майдана?» В общем, подобные провокационные вопросы. Пытались узнать у меня номер телефона, приложить мой палец, чтобы его разблокировать. Ответы на вопросы я не давал, ссылаясь на 51-ю статью Конституции. В общем, пальцем у них разблокировать не получилось.
То есть они взяли вас за руку, сжали ее или как это было?
Нет, в общем, в довольно деликатной форме они приложили телефон к моему пальчику, но так как я специально не устанавливал для такого случая себе разблокировку по отпечатку, собственно, ничего не произошло. И потом, значит, в процессе составления административного протокола, когда дело дошло до того, что мне нужно было ставить подпись в графе касаемо моей подсудности, эта графа была не заполнена, была пустой. В ответ на вопрос, почему я должен ставить подпись напротив пустой графы, сотрудник, который оформлял протокол, он начал нецензурно выражаться в мой адрес, начал угрожать мне, он там наступил на ногу, мне скрутил мне ухо, в общем, начал угрожать и говорить что-то в духе «давай, даю тебе шанс по-хорошему». В ответ на что я настойчиво просил его разъяснить мне этот момент, почему я должен ставить подпись в пустой графе. И в какой-то момент, через совсем короткий промежуток времени, он повел меня в служебный кабинет, где находились другие сотрудники, без формы. В общем, когда меня завели в кабинет служебный, меня резко усадили на скамью, начали наносить по голове удары, сильно удары наотмашь, открытой ладонью. Где-то в районе 5 ударов нанесли, сопровождая их нецензурной бранью, угрозами, мой адрес, жизни, больное цитирование этих вопросов. Это список из примерно следующих: ты что, самый умный, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому, тебе здесь конец, сейчас мы с тобой будем работать. В общем, примерно в похожем духе.
Это бил один сотрудник или несколько?
По голове удар наносил один сотрудник.
Тот же, который составлял протокол на вас?
Да, да, да.
В протоколе, соответственно, его имя есть, да? Или
нет, нет, в протоколе стоит не его имя. Этот момент я точно не помню. Как так получилось? В общем, этот сотрудник занимался мной. Грубо говоря, за каждым задержанным были закреплены отдельные люди, которые занимались, разговаривать, да, в кавычках.
Вы сидели сперва вот в отдельном кабинете или вот вы за столами в одном помещении все?
Сначала все вместе сидели в дежурной части, грубо говоря, и там сотрудники, в кавычках, закрепленные за задержанными, писали на них рапорта сфабрикованные, и с помощью участковых оформляли протоколы по делам. И когда, значит, дело доходило до каких-то разногласий с задержанными, когда они отказывались что-то делать, или когда им не разъясняли, они того требовали, их отводили в кабинет, и там с кем как, там начинали как оказывать на них давление, да, какие-то методы легкого рукоприкладства. Ну, в общем, неправомерные действия, в общем, с ними производили. А потом возвращались назад и продолжали составление протокола. Там, ну, то есть за требованиями оставить подписи в нужных местах и всякое такое.
Из тех людей, которых вы видели, такие методы воздействия на кого-то оказывали воздействие? То есть кто-то соглашался после этого или же вот все продолжали настаивать на своем?
Ну, про методы нет. Конечно, много людей, они просто оказались не готовы, да, в отличие, возможно, от меня к подобному давлению психологическому, физическому воздействию. Конечно, на некоторых это возымело эффект, да, кому-то точно... Так же, как и мне, потом впоследствии только им ранее наносились удары, открытой ладонью по лицу, на кого-то кричали, в общем, кого-то, грубо говоря, предположительно. Я не знаю всех подробностей, из того, что я видел, людям давали тычки пальцами под ребра, грубо говоря, заламывали им руки, уводили, припирали к стенке. Одного человека, это то, что я могу сказать, не то о чем-то событии, которого я был тихим человеком.
Далее как происходило?
В общем, меня завели в служебный кабинет, резко усадили на скамью.
Это второй раз?
Нет, в тот же раз. Видя, что я никак не реагирую на рукоприкладство в мою сторону и не собираюсь отвечать на вопросы, потому что я сохранял спокойный вид, не выражал никаких эмоций на своем лице, была произнесена фраза «Ребята, надо прокатить его на карусели». Меня подняли со скамьи, начали два сотрудника в стороны тянуть, которые находились в этом же кабинете, в стороны тянуть за руки и начали поочередно наносить мне удары ногами по задней поверхности моей бедер, стоя сбоку. Где-то после 10-15 ударов, в ответ на которые я терпел, не выказывал никаких эмоций, ничего не говорил, прозвучала фраза со стороны «Ну что, петь будешь?». После чего я счел нецелесообразным дальнейшее сопротивление, потому что подумал, что оно может окончиться риском для моей жизни прямо же в этом кабинете. И, в общем, просто издал крик, как того они, видимо, и хотели. Ну, такой там короткий крик. После чего на какой-то момент избиение прекратилось, и меня спросили, ну что, подписывать будешь? В ответ на что я, не видя смысла дальше упорно оказывать сопротивление, сказал «да» и подписал в пустой посудной графе, поставил свою подпись. После чего меня отвели на первый этаж назад, в дежурную часть, в комнату, где сидели.
А это где все происходило? На каком этаже? Вот, или, может, кабинет вы запомнили?
Это происходило в отдельном помещении на... Примерно на четвертом этаже моего помещения.
В здании вот по Октябрьской, отдела полиции по улице Октябрьской.
Примерно в этих кабинетах. И после чего меня вместе с другими задержанными оставили на ночь в камере предварительного заключения, где я провел ночь, где потом мне было в дальнейшем нехорошо, в общем, там были трудности со сном, да, была тошнота. И на следующее утро... День суда я проснулся, у меня очень сильно болели ноги, да, была скована мобильность, была крайняя болезненность, проявились гематомы уже к тому моменту, отечность, это все болело, да, и, собственно, потом нас повезли в здание суда, перед моим заседанием я встретил адвоката моего Аванесяна Алексея Викторовича, и он меня спросил, типа, нужна ли мне помощь, на что... Я сказал, что мне нужна помощь, рассказал ему о том, что меня избили в отделении ГУВД, и он предложил свои услуги по юридической помощи. Я
спросил, и вот. В камере для административно задержанных сколько человек еще с вами было?
Со мной сидело еще 3 человека.
Кто-то из них жаловался на давление, на избиение, или же вот они просто подписали протоколы?
Один человек, да, на него производили точно так же, как и на остальных, психологическое давление. Применяли к нему тоже рукоприкладство, насколько я знаю, с его слов, его тоже наносили ему удары открытой ладонью по лицу. И, в общем, в какой-то момент он потерял сознание, он упал на пол. Он в момент составления протокола административного правонарушения, он потерял сознание, как бы после того, как с ним поработали.
С общественным активистом Дмитрием Свитневым беседовал корреспондент Радио Свобода в Краснодаре Андрей Кошек. Слушайте, Радио Свобода. Более 2500 россиян в прошлом году подали заявление на получение убежища в США. Это рекордное количество за 24-летний период. Об этом сообщает служба гражданства и миграции США. Увеличение числа заявок на политическое убежище от россиян в 2017 году не подтвердило в комментарии для русской службы «Голоса Америки» иммиграционный адвокат из Нью-Йорка Наташа Самус. Адвокат отметила, однако, что большинство заявлений на убежище в прошлом году было подано от представителей российского ЛГБТ-сообщества.
Мы не чувствуем огромное количество людей, которые на сегодняшний день в 2017 году приехали из России и подают на политическое убежище, что эта цифра увеличилась. Она немного увеличилась, и в основном это молодежь, молодые ребята на сегодняшний день, которые подают на политическое убежище из-за своей ориентации. Остальные люди, которые подают по другим причинам, если их притесняют на основании религии, национальности, политических их мнений. Я бы не сказала, что огромное количество в 2017 году, что это увеличилась цифра. А сейчас весь этот процесс политического убежища стал гораздо сложнее. Люди, которые приезжают и сейчас подают на политическое убежище, их вызывают очень быстро на интервью. Поэтому эти люди должны быть готовы и с документами, и эмоционально готовы идти представлять свое дело миграционному офицеру. Если раньше люди приезжали и ждали месяца, иногда даже года, чтобы получить это интервью, сейчас люди ждут 3-4 недели. Поэтому это тоже пугает людей, и многие люди, наоборот, не спешат подавать на убежище. Миграционные службы, так как люди ждут предыдущие дела, ждали 2-2,5 года интервью, и вот этот вот backlog, как они называют, да, они решили, что таким образом они хотя бы смогут помочь вот этому количеству народу, который сейчас приезжает, и то, что до сих пор в процессе, они решили эту проблему решить таким путем, что первые, которые приезжают после января 2018 года, будут интервьюированы быстро, и потом начнутся уже сразу же интервьюировать тех людей, которые вот ждут чем дольше, чем там, 2-3 года. Но также есть такой процесс, что если человек подал на убежище, и у него есть экстренная ситуация, есть семья, которая осталась там, и эта семья страдает из-за проблем, которые испытывал главный заявитель, то можно сделать официальный запрос на ускорение. И если есть документы, подтверждающие, что происходит с семьей, то в моем опыте ускоряют даже в течение месяца, можно получить интервью. На первом уровне, когда люди идут перед миграционным офицером и идут на интервью, у них гораздо меньше шансов получить убежище. И поэтому в основном, я бы сказала, 80% людей переходит в суд. Уже в суде есть гораздо больше шанс получить политическое убежище перед судьей. В суде это связано с иммиграционными судьями, с их мировоззрением, как они видят ситуацию. На суде у тебя есть прокурор, который защищает иммиграционную службу, есть твой адвокат и судья. То есть есть три как бы точки, которые решают весь твою судьбу. На интервью ты идешь и ты сидишь перед иммиграционным чиновником, и этот чиновник должен поверить тебе, ты должен убедить этого чиновника за буквально первых 5-10 минут, что ты говоришь правду, и что твоя правда входит в один из этих 5 поинтов, которые нужно доказать для политического убежища. И есть чиновники, которые не очень образованы в каких-то определенных. Есть люди, которые даже не знают, если ты приходишь и говоришь, я из Туркменистана или я из Узбекистана. Некоторые чиновники могут и не иметь опыт, что это за страна, как, что там происходит. Поэтому в нашем опыте гораздо есть больше шансов получить убежище перед иммиграционным судьей. Легко доказать твою принадлежность к этой группе, потому что ты смотришь на человека, и очень часто видно, что человек другой ориентации. Потому что если ты подаешь на основании твоего политического мнения, это нужно доказать. Доказать членским билетом, вы должны быть политически подкованы, знать ситуацию, рассказывать, или, допустим, свидетельские показания людей, которые вместе с вами были на определенной демонстрации или на определенном митинге. Когда человек подает на основании ориентации, то здесь очень легко доказать, что человек на самом деле гей или не гей. Иммиграционное право, оно само федеральное право. То есть оно распространяется одинаково по всем штатам. Но то, что касается, сколько ждать в каких-то штатах, конечно, есть разница большая. Опять же, есть люди, которые приезжают в Майами, их вызывают за 3-4 месяца на интервью. А есть люди, которые приезжают в Нью-Йорк и тоже вызывают их за 3-4 месяца на интервью. Поэтому здесь очень тяжело сказать. Но вот в Нью-Йорке за последние, за 16-17 год у нас есть многие клиенты, которые ждут по 2-3 года интервью. И, наверное, это пугает будущих заявителей, поэтому они стараются найти какие-то другие штаты, куда поехать и попробовать там. Но я считаю, что лояльность офицеров в Нью-Йорке, она гораздо больше, чем в других штатах.
Говорила иммиграционный адвокат из Нью-Йорка Наташа Самус. Вы слушаете «Радио Свобода». Бишкекскому преподавателю грозит до 7 лет лишения свободы за комментарий в Фейсбуке. В Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана заявляют, что публикация Тимербека Булатбека разжигает межнациональную рознь. Сначала педагога вызвали на допрос, а потом действительно предъявили обвинение. Репортаж наших коллег из телеканала «Настоящее время».
В социальных сетях Тимербек теперь очень осторожен. За комментарий, который он написал в Фейсбуке, преподавателю Бишкекского университета теперь грозит до 7 лет тюрьмы.
Некая доля самоцензуры есть. Если я раньше себе позволял более эмоциональные беседы, то сейчас, конечно, мне приходится цензурировать самого себя.
Попасть за решетку доктор технических наук может вот за эти два комментария, которые он написал под постом с архивными фотографиями советского Бишкека.
Вонючий, отсталый и унылый совок. Архитектура? Кто называет типовую и унылую застройку архитектурой, тот ничего не смыслит в архитектуре. Почему бы вам, любителям унылого совка, не свалить в Рашку, куда-нибудь в Сибирь? Там много унылого дерьма, нищего и рабского.
Ну, это абсурдное обвинение, учитывая, что в моих словах абсолютно нет ни одного упоминания слова о нациях, о расах, о религии и так далее. То есть нет призывов. Вероятность того, что дадут реальный срок, существует.
По этой же статье когда-то было предусмотрено условное наказание. Но поправку отменили, и тюремные сроки даже за лайк в Фейсбуке теперь могут грозить любому пользователю соцсетей. Юрист Акмат Алагушев показывает документы по делу фермера из Кыргызской глубинки. За комментарий в социальной сети жители Сыктывкарской области в прошлом году посадили на 4 года.
Ну и в конце концов возбудили дело, предъявили обвинение, осудили на 4 года, он сидит. Вся вот эта, скажем так, проблема это в том, что в 2016 году внесли изменения в Уголовный кодекс, ужесточили часть первую, 299 статьи, по которой теперь от 4 до 7 лет. То есть раньше был штраф, там, до 5 лет.
Поэтому бишкекский преподаватель вполне может получить срок, говорит юрист. Сам Тимербек старается об этом не думать. Обвинение ему уже предъявили, 2 заседания суда прошли, следующее назначено на 8 мая. Кюбек Бегалиев, Самат Алжбаев, «Настоящее время», Азия, Бишкек, Кыргызстан.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве открыта табличка «Последний адрес» в память о профессоре биохимии Александре Робертовиче Кизеле. Он был расстрелян в 1942 году и реабилитирован в 1956 году. Проект «Последний адрес», а точнее его волонтер Оксана Матиевская, согласовала все разрешения и организовала открытие. Самым трудным было получить согласие всех жильцов дома по Померанцеву переулку в Москве, номер 9. Табличку прикрутили к стене дома в воскресенье 6 мая. Я беседую с инициатором установки таблички Александру Кизелю, своим коллегой, журналистом Петром Черемушкиным. Петр, прежде всего, интересно, почему вы решили проявить вот эту инициативу и добиться установления таблички памяти Александра Кизеля на доме в Померанцевом переулке в Москве?
Дело в том, что я очень много слышал о профессоре Кизеле от моего деда, который тоже был профессором биохимии и учеником Кизеля. И всякий раз, когда мы бывали в этом районе Москвы, а бывали мы там довольно часто, это между Пречистенкой и Остоженкой, дед показывал этот дом и говорил, что здесь жил его учитель, которого невинно арестовали и расстреляли, когда немцы окружили Москву. И я очень много об этом слышал, и когда я узнал, что существует такой проект, как «Последний адрес», я сразу же решил обратиться к ним. Честно говоря, я думал, что этот номер не пройдет. Обратился я к ним довольно давно, уже несколько лет назад. И, в общем, хотя волонтеры «Последнего адреса» пытались что-то сделать, дело с мертвой точки не сдвигалось. И вот буквально в течение последних 2 месяцев активистка, волонтер, доброволец «Последнего адреса» Оксана Матиевская проявила очень большую активность, инициативу и смогла согласовать со всеми жильцами этого дома установку такой таблички. Это был очень непростой процесс, но она последовательно этим занималась и добилась, в конце концов, того, что доску установили.
Ну, вот к тому, как удалось все-таки добиться того, чтобы эта табличка была установлена, мы еще вернемся. Давайте сейчас поговорим о том, чем Александр Кизель известен, каков его вклад в науку.
Имя Александра Кизеля неизвестно столь же широко, как имя Николая Вавилова. Но трагическая судьба этих двух выдающихся ученых сопоставима не только потому, что они погибли в сталинских застенках, но и потому, какой вклад внесли в развитие советской науки. Вавилов, как известно, создал школу генетиков, которая стала объектом политической травли любимца Сталина Трофима Лысенко. А Кизель создал школу советских биохимиков и биохимиков растений и даже впоследствии, можно сказать, стоял у истоков советской российской школы молекулярной биологии, которая сейчас довольно активно развивается. Надо сказать, что Кизель имел большой международный опыт. Он по национальности был немцем, происходил из обрусевших немцев. Его отец был химиком. И вообще вся наука, которой он занимался, ее можно назвать в каком-то смысле немецкой. Он учился у академика Тимирязева, а в 1907-1909 годах работал у биохимика Эрнста Шульца в Цюрихе. Стажировался в Гейдельберге, Геттингене и Париже. В 1909 году Кизель работал в лаборатории будущего лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине Альбрехта Косселя. А в 1918 году был избран профессором Саратовского университета и вернулся в Москву. В 1929 году он возглавил образованную на ботаническом отделении Московского университета кафедру биохимии растений и фактически возглавлял ее. Среди его учеников были такие знаменитые советские биохимики, прежде всего Андрей Николаевич Белозерский, академик и герой социалистического труда. Все-таки надо сказать о таком важном достижении Кизеля, что он был одним из первооткрывателей ДНК, прежде всего у растений. Вот это в этом его пионерское слово в науке, и вынес он это из своего международного европейского опыта общения с европейскими учеными в то время, в начале 20 века.
Ну и давайте теперь вернемся к вашей инициативе установить табличку памяти Александра Кизеля. Трудно ли было согласовать вот это разрешение всех жильцов дома? Выступал ли кто-то против этого?
Да, Оксана Матиевская мне рассказывала, что люди принципиально соглашались, но вот она сказала, что там была одна дама, которая выступила категорически против, как она говорит, ходят и все предлагают чего-то. Но благодаря последовательности Оксаны Матиевской это все-таки сделать удалось. Я честно вам могу сказать, что, повторю еще раз, что я не ожидал, что это удастся сделать в конечном счете. Но вот видите, как получилось, удалось. Причем, что интересно, новость о том, что все жильцы были согласованы, все согласование состоялось, пришла аккурат в день рождения Кизеля, в марте этого года.
Кто финансировал установку этой таблички, и была ли какая-то церемония открытия?
Финансировал установку этой таблички я. Она стоила 4000 рублей. В стандартной практике мемориала деньги переводятся на банковский счет, на российский. И мне показалось, что 4000 рублей можно заплатить за такое благородное дело. На церемонии было немного народу. Пришло человек, наверное, 20. Но были довольно известные российские биологи. Это Борис Федорович Ванюшин, член-корреспондент Российской академии наук, ученик Белозерского, который там очень хорошо выступил. Я слушал его выступление по трансляции через интернет и через Facebook. Замечательно выступил. И доктор биологических наук Алексей Федорович Топунов. Был также доктор биологических наук Белозерский, сын Андрея Николаевича Белозерского. Все они вспоминали Кизеля, но они, в общем-то, правнуки Кизеля, можно сказать, или внуки, но знают по рассказам своих учителей о том, какой это был человек. Надо обязательно упомянуть здесь, что у Кизеля был знаменитый сын, который тоже пострадал в результате репрессий, когда его арестовали его отца в феврале 1942 года. Он тоже был сослан. Впоследствии сын Кизеля возглавлял кафедру в московском физтехе. А во время войны ушел добровольцем на фронт, отказался от брони и воевал под Москвой. К сожалению, именно в этот момент, когда он был на фронте под Москвой, его отца арестовали за антисоветскую пропаганду и агитацию и расстреляли довольно вскоре, в сентябре 1942 года.
Говорил мой коллега, журналист Петр Черемушкин, инициатор установки в Москве таблички в память о профессоре Александре Кизеле. Табличка установлена в рамках проекта «Последний адрес». На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 8 мая. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».